четвертой книге царств мы читаем о том, что когда начали исправлять повреждения храма, первосвященник Хилкия нашел книгу закона, и это было началом большого пробуждения в царствовании царя Иосии. Писец Шафан пришел к царю и начал читать найденную книгу, не имея малейшего представления, какое она окажет влияние на сердце царя, приготовленное Духом Святым. Когда царь услышал слова книги закона, сказано, что разодрал одежды свои, ибо он сознал, как он и его народ тяжко согрешили перед законом Бога и какой ужасный суд Божий висит над ними. В результате Иосия послал к пророчице Алдами узнать, может ли быть смягчение наказания. Она ответила: «Так говорит Господь. Так как Иосия смягчил свое сердце и искренне покаялся, то Господь пощадит его. Что же касается народа, который так сильно согрешил, то суд неминуем». Сознавая, что он не может спасти народ, то есть нацию, Иосия решил по благодати Божией сделать все, что в его силах, чтобы спасти хотя бы свое поколение. И вот под впечатлением этой найденной книги он принял три решения. Во-первых, он собрал весь народ свой и заключил перед лицом Господним завет последовать Господу и соблюдать заповеди Его, чтобы выполнить слова завета сего, написанные в книге сей. И весь народ вступил в завет, как доказательство принятия всего того, что Господь заповедал. Это было начало пробуждения народа, ибо каждое подлинное пробуждение имеет свое начало в личном посвящении народа Божия. Второе его решение под влиянием этой книги было бесстрашное, бескомпромиссное решение уничтожить всякое извращение, и начал он с самого храма. Затем он обратил внимание на Иерусалим, потом на остаток Иуды и даже прошел на север Самарии. Он не успокоился до тех пор, пока не искоренил корень и ветви всякого проявления ложного учения в его царство, как сказано, чтобы исполнить слова закона, написанные в книге. О, возлюбленные, как мы должны при каждой возможности осуждать и противодействовать всякому ложному учению, который в настоящее время бесчестит наши ряды. Вы не будете популярны, если вы примете участие в спасении дела Божия от ложных учений, но будем помнить, что никакое пробуждение дешево не обошлось. Затем, под влиянием чтения этой книги, Иосия старался восстановить истинное библейское верование. Как внимательно он изучал Слово Божие, чтобы поклонение было сообразно образцу, показанному ему. Как расточительно он распорядился со своим имуществом, дав 33 тысячи волов для жертвы из своих стад, и как обильно Господь благословил его старания. Да, мы должны сделать все в данной нами от Бога власти, со всей энергией, не жалея ни сил, ни имущества, чтобы восстановить истинное евангельское вероучение, библейское христианство, в сердце которого заместительная смерть Иисуса Христа. Окончательный результат этих трех решений заключается в том, что Иосия изверг все мерзости из тех земель, который у сынов Израилевых и повелел всем живущим в Израиле служить Господу Богу своему. И вот все дни его жизни они не отступали от Господа Бога отцов своих. Так написано в книге «Царств». Таким образом, Иосия спас свое поколение. Секрет этого пробуждения, как каждого другого пробуждения, заключается в словах «Я нашел книгу закона». Эту книгу нам нужно вновь вскрыть, во-первых, в наших сердцах, затем в наших домах и, наконец, в наших церквах. Да, книга должна быть вскрыта. Но я прошу, чтобы вы отметили, что Господь не мог благословить эту книгу в руках первосвященника, который хотя и имел ее, но который даже не поинтересовался ее прочитать. Он не знал ее, потому что она была так долго затеряна. Когда книга была передана писцу Шафану, то Господь не благословил эту книгу и в руках Шафана, потому что для него это была только книга, без сомнения древняя, поучительная, но все же только книга. Но эта книга в руках человека, сердце которого было приготовлено Духом Святым, в руках человека, для которого это был голос Божий, в руках человека, который был облечен и сокрушен ее содержанием, который плакал перед Богом за свои грехи и таким образом был приготовлен, чтобы Бог мог говорить другим через него, эту книгу в таких руках Господь употребит для пробуждения своего народа. Хотите ли вы, дорогие мои, просить Господа, чтобы ваши руки были таковыми? Каким же человеком был Иосия, в руках которой Господь мог доверить эту святую книгу? Нельзя читать историю царя Иосии, не отметив главную причину, почему Бог его так благословил. Причина была его смирение. Дважды в своем слове Иосии Господь употребляет слово «смирение». «Так как смячилось сердце твое, и ты смирился перед Богом, услышав слова его о месте сём и о жителях его, и ты смирился передо мною, и разодрал одежды свои, и плакал передо мною, то и я слышал тебя, говорит Господь». Итак, если мы желаем, чтобы эта книга была благословением в руках наших, нам в первую очередь нужно смириться. Это был первый акт Иосии, когда он услышал слова найденной книги. И был этот акт действительным и личным. «Так как смячилось сердце твое, и ты смирился перед Богом». Он не говорил о том, что следует смиряться. Нет, он смирился. Он не велел другим смиряться, он сам смирился. Притом, услышав Слово Божие, он не откладывал свое решение на какое-то неопределенное будущее, но он искренно, всем сердцем пал перед Богом и в смирении покаялся. Дорогие друзья, я боюсь, что от привычки проповедовать можно забыть свое личное участие в этом святом деле. О, я молюсь, чтобы это никогда бы не случилось с нами, но чтобы каждый из нас, как проповедующий, так и слушающий Слово Божие, с помощью Духа Святого поступили так, чтобы и нам Господь мог бы сказать: «Ты смирился перед Богом, услышав слова мои». Заметьте также, что поскольку его акт смирения был действительным и личным, он был и добровольным. «Ты смирился». Тут не сказано, что Бог его смирил. Это, конечно, не значит, что благодать Божия не содействовала его смирению, что Дух Божий не был инициатором его умиления. Но это значит, что Бог его не заставил смириться по причине какого-нибудь явного и открытого суда. Есть люди, которых Бог смиряет, но это вовсе не значит, что они смиренны. Помните, как Бог смирил фараона? Как низко он был склонен под крепкой рукою Божией, когда Господь посылал одну казнь за другой над Египтом. Надменные уста фараона, которые говорили: «Кто такой Господь, чтобы послушаться голоса его?» должен был сказать Моисею: «Помолись Господу Богу твоему, чтобы он отвратил от меня сию смерть». Да, он был смирен судами Божьими, но он остался тем же не раскаявшимся надменным грешником до последнего момента, когда воды Черного моря его потопили. Итак, Бог может нас смирить, Он может лишить нас того, чем мы хвалимся и гордимся, и мы можем быть унижены этим потерям. Но то смирение, которое мы видим в Иосии, оно было добровольное, непринужденное судами Божьими. Это и есть то смирение, которое угодно Богу и которое способствует человеку быть благословением другим. Рано или поздно все мы должны будем смириться, или под крепкой рукою Божией, или же добровольно. Или нам самим нужно склониться, или же нам придется быть переломленной. Одно из двух. Господь желает от нас добровольное смирение, ибо оно только может принести прочные результаты. Дальше мы видим, что этот акт со стороны Иосии был благоговейным. Он смирил себя, сказано, пред Богом. Правда, он надел на себя вретище и разодрал одежды свои. В этом отношении его смирение было явно людям, но один Бог видел искренность его души. Скажите, какой смысл подстилать под собой рубище и пепел и гнуть голову свою, как тростник, если сердце не унижено перед Богом? Внешний пост и печаль не есть смирение. и Бог на них не обращает внимания, если они не исходят от сердца. «Раздирайте сердца ваши, а не одежды ваши», — говорит Господь. О, возлюбленные, когда мы действительно смиримся, тогда Господь нас не только примет, но и благословит с Его драгоценной книгой в наших руках. Он не доверит ее надменным сердцем. Долой такой религии, которая выставляет себя на показ людям. Если царь Иосия унизился, услышав слов Господних, то кто мы, чтобы стояли с поднятой головой? Пусть каждое сердце сейчас склонится перед своим Богом, и в свое время, и своим путем Он возвысит. Теперь подумаем о некоторых причинах, почему нам следует поступать по примеру царя Иосии. В первую очередь, глубокое ощущение и ясное представление того, что из себя представляет грех и каковы последствия греха, должны заставить нас пасть низко перед троном всемогущего Бога. Мы согрешили. Мы сошли каждый на свою дорогу, как заблудшие овцы, и только милость Божия нас нашла и спасла. Можем ли мы чем гордиться? Притом, возлюбленные, как верующие мы согрешили, несмотря на подаваемую нам благодать Божию. Несмотря на все то обилие Божьих благословений, которые Господь изливал на нас, как мало было принесено Ему плоды с нашей стороны. Разве это не должно нас смирять, возлюбленные? Кто из нас, как бы долго мы ни находились на пути веры, может, не стыдясь, оглядываться назад? Кто из нас не огорчал своего Спасителя своей изменчивостью и непостоянством? О, как унизителен грех в жизни чада Божия! Как часто мы указываем на ужасное согрешение псалмопевца Давида! Но прошу вас отметить, как этот друг Божий каялся, как он сокрушался, как он исповедовал грехи свои, изливая в горячих слезах душу свою перед Богом. Возлюбленные, будем смиряться перед Богом и сокрушаться не словами только, но сердцем, и просить, чтобы Он дал нам духа истинного покаяния. Посмотрите на Петра. Сколько раз мы вспоминаем о его отрицании Христа. Но не забудем и о том, как он каялся и смирялся. О нем сказано, что, выйдя вон, он горько заплакал. Разве и нам не следовало бы так сокрушаться? Разве мы без греха? Неужели мы без вины? Разве мы никогда не отрицали его? Подумайте, братья мои, эти наши согрешения заслужили огненный ад, 7 раз раскаленный. Ведь это грехи, совершаемые после прощения, после того, как нас нашел Господь Иисус Христос. О, как нам следовало бы низко пасть перед Богом за все те огорчения, которые мы нанесли на Него после нашего обращения. При том, как нас должен смирять факт, что без Христа и без Бога мы были нечистыми, полны греха, делая постоянно дела беззакония, и что только Божья благодать изменила нас и наше положение. Подумайте, возлюбленные, кем мы стали по благодати? Бог нас избрал не потому, что в нас было что-то хорошее, но потому, что Он восхотел нас избрать. Разве эта одна мысль не должна нас смирять? Вспомним слова апостола Павла. «Помилование зависит не от желающего и не от подвязающего, но от Бога милующего». Где же то, чем бы хвалиться? Оно уничтожено. Каждый из нас был таким потерянным грешником, что ничто иное не могло нас спасти, как жертва Сына Божьего. Подумаем об этом серьезно и склоним и мы наши сердца в смирение перед Ним. Наш лучший и высший пример смирения является тот, кто один мог сказать «Я смирен сердцем». Проследите его земную жизнь от Вифлеема до Голгофы. Смотрите, как он берет полотенце и, припоясавшись, умывает ноги ученикам. Можем ли мы сделать меньше? Он, будучи образом Божьим, не почитал хищением быть равным Богу, но уничижил себя самого, приняв образ раба, сделавшись подобным человеком и по виду став как человек, смирил себя, быв послушным даже до смерти и смерти крестной. Да, сам Сын Божий не мог бы нас спасти, если бы Он не пошел этим путем смирения на искупительную жертву. Обратите внимание, как Он снимает одну ризу славы за другой, пока обнаженным Его не повесили на крест. И там Он изливает душу свою за грехи мира. Да, дорогие, взойдем на Голгофу, мой брат. Посмотрим, как нашей греховности яд в страданиях горьких Христа истомил. Как дорого Он нам спасение купил. Пойдем перед Ним. Дорогие мои, думаем ли мы, что мы сможем быть благословением людям без смирения? Если пшеничное зерно, падши в землю, не умрет, то останется одно. А если умрет, то принесет много плода. Любящий душу свою погубить ее, а ненавидящий душу свою в мире сём сохранить ее в жизнь вечную. Кто мне служит, мне да последует, и где я, там и слуга мой будет. И кто мне служит, того почтит Отец мой». Да, возлюбленный, таков закон смирения. Оно всегда влечет за собой благословение. Смиренного Господь почтит. Смиренному Он может доверить в руки эту дивную книгу Слова Божия. Есть называющие себя верующими, которых Господь не может благословить, потому что они бы безмерно возгордились, если Бог дал бы им успех. Как это ни печально, но Бог не может им доверить свои благословения. Поэтому, если ты не получаешь благословения, это потому, что Бог знает, что они принесли бы тебе вреда. Дал бы Бог тебе успех в его винограднике, то ты бы взял славу себе, и, встретив врага, ты бы пал его жертвой. Потому Бог тебя держит низко для твоего же блага. Когда человек действительно кроток и смирен, и не смеет брать себе ни малейшую часть славы, нет предел того, чего Бог не готов бы через него сделать. Смирение делает нас способными воспринять Его благословение и делает нас годными для Его служения. Мы невольно отстраняемся от гордого человека, но человек смиренного и кроткого духа нас притягивает. Да, точно так же, как гордость делает нас неспособными для служения Божия, точно так же смирение дает Духу Святому возможность употребить нас где и как Ему угодно. Возлюбленные друзья, смиримся так, чтобы сам Господь вознес нас в свое время, тогда как Иосии, Бог поручит свою книгу и в наши руки, и мы пойдем с ней и принесем обильный плод для славы Его. Но я не хотел бы закончить эту беседу, не сказав ни слова тем, которые еще не спасены. Ваша единая надежда – Иисус Христос. Оком веры обратитесь к Нему, и вы найдете покой душам вашим. Веруй в Господа Иисуса Христа, спасешься ты и весь дом твой. Твое спасение не от тебя зависит, а от Него. Приди к Нему сейчас. Не надейся ни на что иное, как только на пролитую кровь Христа, чтобы тебя спасти. Пусть тебе Господь поможет это сделать сейчас.